1998 год. В одном из европейских номеров отеля Стивен Нахстхайм, вице-президент Intel, ползает на четвереньках под кроватью. Он не ищет потерянную запонку. Его ноутбук стоимостью в $5000 – это всего лишь дорогая печатная машинка, если встроенный модем не соединить с внешним миром. А внешний мир в конце 90-х выглядел как короткий серый телефонный провод, розетка для которого спрятана где-то в пыли за дубовой ножкой гостиничной мебели. А выбравшись наконец из-под кровати, он обнаружил, что наушники в чемодане снова запутались. Это, конечно, всего лишь легенда, но в то время мир действительно напоминал логово безумного паука. Если заглянуть за стол типичного офисного работника, вы наверняка увидели бы там клубок разнообразных проводов. Кабель для принтера толщиной с палец. Кабель для мыши и клавиатуры. Возможно, вы даже помните зеленые и фиолетовые разъемы. Кабель для гарнитуры, кабель для колонок. И это без учета телефона, монитора и силовых кабелей. Кошмар, одним словом. Чтобы решить хотя бы половину этой проблемы, сегодня у нас есть Bluetooth. Меня зовут Ковальчук Артём, и сегодня мы узнаем, как в радиоэфире родилась самая разговорчивая технология на планете. Сила, благодаря которой возможна беспроводная передача энергии — электромагнитные волны. Откуда они взялись, мы рассказывали в выпуске про Генриха Герца. Дело в том, что это не бесконечно пустое пространство. Это ценный ресурс, как, например, Земля на Манхэттене. Почти все участки здесь уже давно заняты и строго охраняются. На одних частотах вещает армия, на других — гражданская авиация. На третьих — радиостанция с золотыми хитами 80-х, например. Попробуйте вклиниться туда без лицензии, и вами наверняка заинтересуются профильные ведомства. Но в этом идеальном порядке есть одна странная зона отчуждения — диапазон 2,4 ГГц. Это так называемый ISM-диапазон — Industrial, Scientific и Medical. Это была буквально технологическая свалка, где разрешалось работать всем, кому не лень. Почему именно эта частота? Грубо говоря, потому что именно на ней работают ваши микроволновки. Когда вы разогреваете вчерашний обед, сердце микроволновки, магнетрон, бомбардирует его волнами именно на частоте 2,4 ГГц, ну или где-то рядом. Проблема в том, что микроволновки — устройства грязные. Они буквально фонят и заливают все вокруг радиошумом. Пытаться передать чистый цифровой сигнал на этой частоте в середине 90-х было все равно, что пытаться вести философский спор шепотом в центре фанатской трибуны, когда стадион орет. Сигнал просто тонул в помехах. Да как же заставить два устройства слышать друг друга в этом хаосе? Ответ пришел из неожиданного места, из золотой эпохи Голливуда. Об этом мы уже тоже успели рассказать, и если вы слушали выпуск про Хеди Ламар, то вы уже знаете эту историю. Но для тех, кто пропустил, позвольте представить. 1941 год. Ее называли «самой красивой женщиной в мире», но пока студия Metro Goldwyn Mayer лепила из нее образ роковой соблазнительницы, Хеди в перерывах между съемками сидела над чертежами. Хеди хотела помочь союзникам топить нацистские торпедные катера. Ими управляли по радио на одной частоте. Врагу достаточно было включить мощную глушилку на этой волне, и торпеда становилась неуправляемой. Вместе с композитором-авангардистом Джорджем Монтейлом она придумала концепцию. Передатчик и приемник будет постоянно и синхронно менять частоту, или по-простому прыгать с одной на другую. Для синхронизации они предложили использовать бумажный валик от механического пианино. Предполагалось, что вал будет крутиться одинаково синхронно и с той, и с другой стороны. В такой концепции враг просто бы не успевал понимать, где находится настоящий сигнал, чтобы его заглушить. Но тогда идея не суждено было сбыться. Патент положили в архив под гриф «Секретно» и забыли о нем на десятилетие. Спустя 50 лет именно эта идея прыгающих частот, или Frequency Hopping Spread Spectrum, или коротко FHSS, благодаря одному голландскому мальчику станет основой Bluetooth. Перенесемся в Нидерланды 70-х. Городок Монстер под Гаагой. Обычный паренек по имени Яп Харстен каждое утро садится на велосипед и крутит педали в сторону школы. Туда-обратно, день за днем. Его детство было беззаботным и счастливым, но с одной важной деталью. Его отец работал в Siemens. Дома постоянно были какие-то железки, схемы, разговоры о технике. Пока другие дети мечтали о футболе, Яп рос в мире электроники. На дворе расцвет эпохи компьютеров. По телеку крутят научно-популярные передачи, которые для молодого Япа были завораживающей магией. Пока юный Яп заканчивал Делфский технический университет, в шведском городе Лунд группа инженеров и предпринимателей планировала будущее мобильной связи. Тогда она была еще в зачаточном состоянии. Телефоны были размером с чемоданы и предназначались в основном для установки в автомобили. Все началось с ужина в замке Хекеберга в 1982 году. Именно там зародилась идея, которая превратит Лунд в один из ведущих мировых центров мобильной связи. Среди присутствующих был Нильс Редбек, который позже возглавит отдел разработок Ericsson, шведской компании, производителя телеком-оборудования и, в частности, мобильных телефонов.
Мое видение состояло в том, чтобы создать свободу в каждом кармане. Когда другие спрашивали, сколько людей будут использовать мобильные телефоны, мы говорили о том, сколько мобильных телефонов будет у каждого человека.
Именно в тот вечер было принято стратегическое решение. Ericsson должна перенести значительную часть своих передовых разработок в Лунд. Причина была проста – доступ к свежим талантам из университетов и особая творческая атмосфера города. 1990-й. Яб только что защитил докторскую, и его сразу же забрали в Ericsson. Для консервативного голландца это был настоящий стресс-тест. Судите сами. Декабрь у них с женой рождается первая дочь. И буквально через считанные дни они втроем садятся в самолет и улетают за океан. Новая страна, новая работа в большой корпорации, первый ребенок на руках, в конце концов. В Америке я проработал около 2 лет. Там же родилась вторая дочь. Чтобы остаться на долгий срок, нужно было возиться с грин-картой. Но я решил перебраться поближе к дому и перевелся в шведское подразделение Ericsson. В 1994-м Нильс Ридбек, технический директор отдела развития Ericsson, поставит Япу задачу — придумать технологию, с помощью которой можно будет создать беспроводное соединение между гарнитурой и компьютером. Спустя полгода разработки Яб познакомится со Свеном Маттисоном. С этого момента Яб больше работал на системном уровне, а Свен над внедрением и аппаратной частью. Проект назвали MC-Link. Но была одна проблема, которую шведы понимали лучше других. Если Ericsson сделает эту технологию только для себя, она умрет. Никто не купит беспроводные наушники, которые работают только с одним телефоном. Нужен был стандарт. А для стандартов нужны враги. Или, точнее, конкуренты. А конкуренты, кстати, не сидели без дела. Технология Intel называлась BizRF или Business RF, а Nokia трудилась над технологией Low Power RF. И у Ericsson, и у Intel были участники в существующей группе под названием Home RF, которая хотела заниматься беспроводными технологиями для потребительского рынка. Старший инженер из Intel Джим Кардач подумал, что можно использовать эту группу для разработки единой технологии. С этой целью Свен Маттисон из Ericsson и Джим Кардач из Intel в 1997 выступили на конференции Home RF в Торонто. Джим представлял BizRF, а Свен — MC-Link. Их запутанные предложения получили довольно прохладный прием. Именно тогда Джим окончательно понял, что без единого стандарта не обойтись. После конференции они решили обсудить итоги и провести экспертное сравнение шведского, американского и канадского пива в пабах Торонто. За кружкой пенного главной темой стала скандинавская история. Все, что Кардач знал о Скандинавии, сводилось к викингам, которые бегали в рогатых шлемах, совершали набеги и подчинялись безумным вождям. Свен не был экспертом в истории, вроде он разбирался куда лучше, но был вполне уверен, что у викингов никогда не было рогов на шлемах. Он читал только книгу под названием «Дракары», исторический роман, и именно по ней он попытался рассказать историю своей страны. Вечер не планировал заканчиваться, они переходили из бара в бар, и Свен потихоньку рассказывал историю о молодом шведском парне, который отправился в викинг. Это слово означало конкретную деятельность, от земледелия до пиратских набегов на караваны. Действие этой истории происходит во времена, когда король Харальд I Синий Зуб, сын короля викингов Горна Старого и его жены Тиры, объединил Данию с Южной Норвегией, Южной Швецией в единое датское королевство. Кроме того, он крестил свое королевство примерно так же, как Владимир Красное Солнышко Русь. Кардач настолько впечатлился этой историей, что заказал книгу «Викинги» Гвина Джонса. В ней он наткнулся на фотографию рунического камня с высеченной на нем фигурой. Джим не особо много помнил из того, что происходило в Торонто, но имя «Синий зуб» врезалось ему в память. Кардач обвел фигуру короля черным маркером и подготовил презентацию. В ней он в шутку добавил пункт к списку достижений короля. Харальд крестил датчан, Харальд объединил Данию и Норвегию, и Харальд считает, что ноутбуки и сотовые телефоны должны беспрепятственно общаться друг с другом. В понедельник он пришел с этой мыслью к Саймону Эллису, маркетологу Intel. Когда Саймон услышал предложение сменить название проекта с BizRF на Bluetooth, его первая реакция была, скажем так, не совсем восторженной. Он начал имитировать позывы рвоты. Но стоило ему увидеть фото камня, как все изменилось. Саймон изучил картинку, спросил, а ты можешь дорисовать ему в руки ноутбук или мобильник? После быстрых правок он выдал «А мне нравится». Правда, сразу уточнил, что это только кодовое имя, и позже маркетологи придумают нормальное название для публики. Но в одном они сходились точно. Их обоих веселила мысль, что, возможно, в какой-то момент Энди Грову, главе Intel, придется произносить слово «синий зубы» перед аудиторией с серьезным лицом. следующим шагом предстояло утвердить это название в Intel, хотя бы в качестве кодового. Джим отправился к своему боссу. Босс заявил: «Bluetooth — ужасное название. По правилам компании, проект должен быть назван в честь горы или реки в Северной Америке». И по словам Саймона, если их босс посчитал идею ужасной, то за нее действительно стоило побороться. Нужно было попробовать заручиться поддержкой начальника Саймона, вице-президента Intel Стивена Накстхайма. Джим распечатал слайд с тем самым крутым рисунком рунического камня и положил на стол Стивена с запиской.
«Если он не возразит до конца недели, они утвердят это кодовое название».
И вот совпадение. Где-то в это время Стивен как раз отправился в двухнедельную командировку по Европе. Следующим препятствием было прохождение проверки на товарный знак в юридическом отделе. Ответ пришел незамедлительно.
«Джим, вы ни за что не назовете программу Bluetooth. Мы требуем, чтобы кодовым именем была река, озеро или город».
Джим попытался было блефовать, заявив, что Bluetooth — это на самом деле английский перевод названия немецкой деревни, и что ему нужна проверка товарного знака в течение недели. Юрист тут же ответил:
«Попытка, конечно, хорошая, но не выйдет. Дай мне название реки».
Пришлось использовать последний козырь. Джим сказал, что это кодовое имя для группы Bluetooth Special Interest Group, в которую входило еще 5 компаний, у 4 из которых подобных правил не было, и попросил все же провести проверку. Предполагая, что проверка пройдет успешно, команда начала процесс информирования остальной части Intel о смене названия. Реакция была, в принципе, предсказуемой.
«Вы что, с ума сошли? Вы не можете назвать технологию Bluetooth?»
В декабре 97-го все остальные игроки — Ericsson, Nokia, IBM и Toshiba, еще не сформированные рабочие группы — впервые встретились в Лунде, Швеции. Трудами Джима и Саймона был создан шаблон презентации, где подправленный рунический камень красовался на каждом слайде. Вначале они ожидаемо получили тот же самый вопрос: «Что еще за Bluetooth? Вы с ума сошли?» Но в этот раз они были готовы.
«Каждая компания использовала свое кодовое имя, и нам, как группе, нужно единое название. Мы выбрали имя, которое сложно ассоциировать с беспроводной технологией, но которое символизирует объединение компьютерной и телекоммуникационной отрасли. Ну, подобно тому, как Харальд объединил датчан и шведов». И это только кодовое название, пока группа маркетинга не придумает официальное имя.
Внезапно поднялся шум, инженеры начали живо обсуждать, каким должно быть настоящее название. Джим взглянул на Саймона, который тоже посмотрел на него и ухмыльнулся. Ведь только они знали, что технология пойдет дальше именно под кодовым названием Bluetooth. Остальные уходили с той встречи, понимая, что трудно будет выбрать имя, но еще труднее разработать саму технологию. Этой непростой задачей занялась как раз та самая рабочая группа Bluetooth SIG, официально созданная в 1998 году. До Bluetooth у беспроводных устройств всегда была базовая станция. Домашний телефон с базовой станцией, например. Он всегда был подключен в сеть и воткнут в розетку, поэтому у него не было проблем с батареями. В задаче про Bluetooth было два устройства. Они работали от батарей и не были связаны с базовой станцией. Как в этой ситуации им найти друг друга? И все это должно было происходить с низким энергопотреблением, конечно же. Представьте себе маленькую закрытую вечеринку. На инженерном ее можно назвать пикосетью или PAN, Private Area Network. В этой компании всегда есть один главный и до 7 подчиненных. Главный рулит всей вечеринкой. Чтобы устройства не мешали друг другу и другим технологиям, например, того же Wi-Fi, они постоянно прыгали по частотам. Представьте, что вы ведете беседу в шумной комнате и каждые полсекунды меняете местоположение, чтобы вас никто не послушал, не перебил. А Bluetooth делает это 1600 раз в секунду на 79 разных частотах. К одной такой пикосети могут одновременно подключаться до 8 устройств, и у каждого есть свой уникальный 48-битный адрес. Чтобы найти друг друга, устройства проводят настоящую перекличку. Главное устройство громко спрашивает:
«Кто здесь?»
Это называется запросом. Если нужное устройство откликается, ведущий отправляет ему персональный вызов. Поскольку все скачут по частотам, главному приходится к тому же отправлять целую серию таких приглашений по разным каналам, надеясь поймать момент, когда ведомое устройство проснется на нужной частоте. За физическую передачу сигнала отвечает радиомодуль Bluetooth. Но простого наличия радиомодуля недостаточно. Для того, чтобы от процедуры спаривания устройств перейти к полезному обмену, хорошо бы научить их говорить на одном языке. И вот различные спецификации, называемые Bluetooth-профилями, используются как раз для определения этого языка, для одной или нескольких конкретных задач. Самым востребованным профилем со временем стал Advanced Audio Distribution Profile. Без него по Bluetooth можно передать лишь монофонический звук с качеством, достаточным для речи, но никак не для музыки. Кроме технической реализации, инженерам пришлось прописывать жесткие требования. Ведь нельзя же ожидать, что крошечная гарнитура будет иметь те же минимальные требования, что и ноутбук. И вот когда работа над спецификацией подходила к концу, вопросы с названием все еще не были решены, а на горизонте уже маячил дедлайн. Все дело в том, что выбор официального названия давал старт печати рекламных материалов. Голосование проходило на встрече руководства примерно за 2 месяца до запуска, намеченное примерно на 5 мая 1998 года. Для принятия названия требовалось 3 голоса из 5. Саймон представил вариант Intel, Radio Wire, и объяснил, потому что это не PAN. PAN — ужасное название, вы пожалеете, если его выберете. И следом за ним каждая из остальных компаний назвала PAN. Решение было принято со счетом 4-1. Маркетологи тут же принялись за создание рекламных материалов, а Саймон в шутку заявил Джиму, что в выборе PAN виноват он и что больше он с ним никогда не будет разговаривать.
Я с тобой не вожусь, я с тобой не разговариваю, я с тобой не общаюсь, я обиделся.
Но примерно 3 недели спустя Эриксон внезапно созвала экстренное совещание. Представители компании сообщили, что у них возникла серьезная юридическая проблема, и передали слово Яну Охренбрингу. Ян начал объяснять, что название PAN невозможно зарегистрировать как торговую марку. Оказалось, что ни Эриксон, ни другие компании не удосужились провести проверку до голосования. Простой первичный поиск выдал около 1700 совпадений. Джим, в свою очередь посчитав, что Ян обычный юрист Эриксон, выдал свой лучший монолог в стиле «убить гонца», разнеся его в пух и прах. Ян очень извинялся и говорил, что они сделают все возможное. Маркетологи начали в панике искать замену, провели исследование фокус-группы, и результат был разгромным. Резюмируем ситуацию. Использовать PAN было невозможно из-за возможных судов. Новое название нужно было сейчас, чтобы начать перепечатывать рекламные материалы перед запуском. Требовалось название, которое уже прошло проверку на торговую марку. И как выяснилось, единственным названием, по которому кто-то когда-то провел юридическую проверку, оказалось Bluetooth. И тут уже все быстро поняли, что мировая премьера пойдет именно под этим названием. После встречи Саймон внезапно прервал молчание.
Джим, тебе не кажется, что ты был немного рисковат с Яном?
Он же юрист, он привык.
Ответил ему Кардыч. Саймон задумался и сказал.
Забавно, а я думал, что Ян вице-президент по маркетингу Эриксон. И я не уверен, что он привык к тому, что на него орут.
В начале мая 1998 года состоялся мировой запуск. Для организации события наняли пиар-агентство Эдельман. Пиарщики, как заговоренные, тоже считали название Bluetooth позорным и рекомендовали вообще его не использовать. Они чувствовали, что пресса не воспримет его всерьез и что оно вызовет ассоциацию скорее с плохой гигиеной зубов, а не с крутыми технологиями. Во-вторых, им не понравился сувенир в виде синего рунического камня, идею которой предложил Кардыч. Они боялись заголовка в духе «Bluetooth пойдет на дно, как камень». Задушив этот каменный бунт в зародыше, Джим и Саймон наконец дотянули проект до старта. А Саймон даже нашел время лично представить Джима тому самому Яну Охренбрингу, вице-президенту по маркетингу и по совместительству юристу Эриксон, на которого тот недавно накричал. Все прошло прекрасно. Запуск обеспечил огромное количество заголовков, закрепив имя в умах людей буквально по всей планете. Забавный факт. Позже Джим выяснил, что изображение Харальда на том руническом камне оказалось изображением Христа. И это в стране, где в 60-е сжигали пластинки Битлз после слов Джона Леннона о том, что он популярнее Иисуса. А тут они невольно сделали Христа лицом технологии Bluetooth. Изображение камня просто перестали использовать без лишнего шума. В итоге название Bluetooth осталось, но злополучный камень ушел в тень истории, оставив нам на память лишь логотип, составленный из скандинавских рун Харальда Синезубова. В 1999-м была представлена первая беспроводная гарнитура на технологии Bluetooth.
Это были те самые странные мигающие штуки в ушах бизнесменов, в которых звук был плоским, как из консервной банки, потому что гарнитуры были только монофоническими.
А в 2000-м должен был выйти Ericsson T36, первый телефон со встроенным Bluetooth. На рынок, правда, он так и не попал. Ericsson полноценно дебютировала на рынке Bluetooth лишь своим Ericsson T39, это улучшенная версия 36-го, в 2001 году. Вскоре подтянулся и IBM со своим ThinkPad'ом, это первый ноутбук, который позволил синхронизировать устройство по беспроводной связи. Вектор развития был понятен, поэтому уже к 2000-м опубликовали улучшенную версию стандарта 1.1 и началось триумфальное шествие технологий на рынке. Были, конечно же, и проблемы, но Bluetooth было уже не остановить. В новой версии стандарта инженеры решали проблему соседских войн. В начале 2000-х Wi-Fi тоже потихоньку начал заходить в квартиры, и они с Bluetooth дрались за одну и ту же частоту — 2,4 ГГц, как две хозяйки на крохотной кухне. В версии стандарта 1.2 появилась адаптивная перестройка частоты. Теперь Bluetooth стал вежливым. Перед тем, как начать прыгать по частотам, он сканировал эфир и говорил: «Ага, тут работает соседский Wi-Fi, и я не буду ему мешать, поэтому пойду по другим каналам». Технология стала невидимой, и самая лучшая технология — это та, которую вы перестаете замечать и просто ей пользуетесь. К 2010-му синезубый протокол был буквально везде, но у него был потолок, он слишком быстро высаживал батарею. О том, чтобы вставить чип в крохотный датчик или смарт-часы, не могло быть вообще и речи, он бы разрядился за пару часов. В том же 2010-м появился Bluetooth 4.0, и случилось буквально его разделение на Bluetooth классический, это все, что было до четверки, и BLE, Bluetooth Low Energy, которая вошла в спецификацию Bluetooth. BLE, в свою очередь, появилась из технологии Wi-Bri, созданной Nokia для решения проблемы энергопотребления. Wi — это wireless беспроводной, а Bri — это со стороны английского перекресток. Огромный плюс четверки в низком энергопотреблении. Оно настолько небольшое, что модуль Bluetooth стало наконец возможным устанавливать в небольшие датчики, сенсоры и прочие небольшие устройства. Каждая новая версия Bluetooth появлялась быстрее, чем предыдущая. Так, четверка вышла буквально через год после тройки. То есть буквально, производители мобильных устройств не успевали освоить закупленные чипы с Bluetooth 3.0. Им нужно было уже по факту выпускать модели с обновленным стандартом. Но большой трагедии из этого не случилось, ведь все стандарты Bluetooth были обратно совместимы между друг другом. В следующей версии, уже пятой по счету, улучшили скорость передачи и дальность приема, что отлично подстегнуло распространение его от устройств. А на текущий момент, в 26-м, актуальная версия стандарта Bluetooth 6.0, не считая минорных версий. Его главная фишка — channel sounding, что можно перевести как зондирование канала. Эта технология позволяет намного точнее определять источник сигнала. Если прошлые версии Bluetooth позволяли позиционировать источник с точностью до метра, то channel sounding обеспечивает точность до 1 сантиметра. Вы наверняка знаете такую штуку, как AirTag от Apple, которая уже, в принципе, работает и без всякого Bluetooth 6 по технологии UWB, или сверхширокая полоса. Зачем нам тогда Bluetooth 6, если есть UWB? Причин несколько. Во-первых, UWB требует либо отдельного чипа, либо интеграции соответствующего адаптера в основной чип. Во-вторых, частотный диапазон UWB — это одновременно преимущество и его недостаток. С одной стороны, меньше помех, а с другой — запреты в ряде стран. В частности, в России эта технология работать не может, и Россия, конечно же, не единственная. Правда, и у Channel Sounding есть одна оговорка. Это опциональная технология для Bluetooth 6.0, так что поддерживать ее будут далеко не все устройства с новой версией стандарта. Поживем — увидим. В очередной раз мы видим, что действительно важные технологии не рождаются в стерильных условиях. Они рождаются из недовольства текущими проблемами, корпоративных споров, забытых патентов, поиска верного варианта среди многих и умения конкурентов договариваться. Ни король, ни инженеры Intel, Ericsson или Nokia никогда не планировали встретиться в вашем кармане. Но они там. И останутся там надолго. Это была история о том, как человечество по знаменем скандинавского короля избавлялось от надоедливых проводов и, в принципе, продолжает это делать. Выпуск подготовил ведущий Ковальчук Артём, а свёл и перепаковал звукорежиссер Алексей Попов. The Bluetooth device is connected successfully.